Кёнигсбергский замок, Кёнигсбергер Шлосс, замок Тевтонского ордена в Кёнигсберге, Калининград, называемый также Королевским замком. Кёнигсберг в переводе означает «Королевская гора». Это место на возвышенности у реки, где был построен замок Тевтонского ордена. В 1255 году Тевтонский орден продолжал завоевание прусской земли у язычников. К этому времени уже была заложена крепость Мемель, город Клайпеда сегодня, шло освоение захваченных земель. Прусские племена со всей ожесточенностью сопротивлялись покорению. Непрекращающиеся сражения и битвы истощили силы ордена. В Средние века считалось, что война против язычников, богоугодное дело и участие в крестовом походе способствовало духовному спасению. А войны против прусов также являлись крестовыми походами. На рубеже 1254-1255 годов под флагом Гофмейстера, бывшего ландмейстера ордена Попа фон Астерна, собралось значительное число крестоносцев. Самыми знатными из них были марграф Отто III Бранденбургский и его шурин, богемский король Отакар со своим отрядом, который насчитывал более 600 человек, по тем временам довольно внушительная сила. Изначально отряд дислоцировался в замке Бальга. Используя замерзший залив, по льду отряд смог перейти на Земландский полуостров. Для прусов этот маневр был полной неожиданностью, что привело к полному поражению и бегству. Восстановить свое хозяйское право на прусские земли воинствующие племена уже не смогут никогда. Севернее острова Кнайпхофа над долиной возвышалась на 20 метров широкая круглая вершина горы, именуемой Тувангсти. На ней находилось городище, приют для беженцев, в котором жители окрестных прусских деревень собирались на вечи, а также для жертвоприношений. Чешский король рекомендовал орденским братьям на этом месте основать крепость, которая будет обеспечивать защиту ордену и с помощью которой они могли укрепиться в покоренной Самбе, Землянде. Благодаря выгодному положению острова Кнайпхоф здесь уже в стародавние времена действовала переправа через реку, а укрепление прусов на Тувангсти так и напрашивалось на закладку орденской крепости. Замок был основан в январе 1255 года как деревянное строение, двумя годами позже началось возведение кирпичного замка. Строительство растянулось на десятилетия. Деревянные части крепости не могли надежно защитить братьев ордена. Ко всему непрекращающиеся осады и набеги прусов продолжались с самого момента основания замковых строений. Шел сбор камней для будущего каменного сооружения, разрабатывались планы по постройке каменных оборонительных строений. В 1263 году построили внешнюю оборонительную стену. Позднее была возведена внутренняя стена высотой до 8 метров, толщиной 2 метра. Также были возведены угловые башни и дом конвента, место собрания. Замок служил резиденцией маршалов Тевтонского ордена и был центром сбора рыцарских походов в Великое княжество Литовское. Строительство продолжилось в XIV веке. В отличие от существовавшего порядка застройки, здание конвента выстроили не рядом со входной частью крепости, так называемой Фарбург, разделив их рвом, а внутри основных крепостных сооружений. Восточная часть, ранее принадлежавшая епископу, стала входной частью крепости и служила, кроме того, для хозяйственных нужд. Основные крепостные сооружения, имевшие форму вытянутого с запада на восток прямоугольника, занимали все плато горы. Внешнее укрепление состояло из двойного кольца каменных стен с пархамом, проход между стенами вального укрепления, одновременно место погребения рыцарей-монахов, между ними, с девятью выступающими башнями и четырьмя угловыми башнями, двумя с северной стороны и двумя с южной. Из этих башен до новейших времен сохранилась лишь одна, восьмигранная башня Абертурм на северо-восточном углу. Часть каменной стены сохранилась в качестве внешней стены позже перестроенного южного флигеля и нижнего этажа главной замковой башни Шлосс-Турм, которая возвышалась над южным пархамом. В качестве сторожевой и колокольной башни, венчающей весь крепостной ансамбль, она была построена в конце XIV века. К внешним укреплениям относилась и внушительных размеров башня Данцкер, возвышавшаяся у юго-западного угла на четырех каменных опорах над крепостным рвом и соединенная с крепостью ходом. Здания во дворе крепости примыкали к внутреннему кольцу крепостной стены, госпиталь и приют для престарелых ветеранов ордена, геринфирмария, фирмария, а также большой амбар и другие помещения. В западной половине большого двора возвышался замок, здание конвента, конвент-хаус. С трех сторон он был окружен двором, но не был отделен от него стеной рвом. Он содержал во всех своих четырех крыльях все важные для крепости помещения, прежде всего посвященную Деве Марии, капеллу и трапезную. В центре внутреннего двора находился колодец. Гринфир Марии и конвент-хаус были соединены между собой подвальным ходом под крепостным двором и переходным мостом над ним. Когда после переезда Гофмейстера в Мариенбург в 1309 году была произведена реформа администрации ордена, а Кёнигсберг стал резиденцией орденского маршала, то поверх больших погребов, впоследствии вместивших прославленное виноторговое заведение Блутгеричт, кровавый суд, средневековое название уголовного суда, построили так называемый маршальский дом с жилыми и служебными помещениями для маршала и его писарей. Но когда в 1457 году в эти помещения вселился гофмейстер, то весь корпус получил название «Гофмейстерский флигель». Позже в нем расположились восточно-прусские высшие ведомства, придворный суд, бюджетное министерство, палата военных и государственных имуществ, государственный архив. В последние годы до разрушения там хранилось выставочное собрание Кёнигсбергской государственной библиотеки. К 1387 году во время наивысшего расцвета Тевтонского ордена была построена замковая башня. С 1457 по 1525 год в замке находилась резиденция великого магистра ордена. В 1525 году, после проведенной Альбрехтом Бранденбургским секуляризации прусских владений ордена, замок перешел в собственность герцога Пруссии. Здание имело максимальную длину 104 метра и ширину 66,8 метров. Самое высокое сооружение города, замковая башня, высотой 84,5 метра, была перестроена в 1864-1866 годах в готическом стиле. Дважды в день с башни замка звучал хорал. В 11 часов утра «О, сохрани милость твою», в 9 часов вечера «Покой всем лесам и полям». Орденское государство в 1525 году прекратило свое существование, а сам замок стал резиденцией герцогского двора. Средневековое оформление помещений выглядело старомодным, ведь современным течением на тот момент был Ренессанс. Герцог Альбрехт Бранденбургский поручил разработать проект модернизации замка. Изменения, которые будут выполнены, просуществуют до 20 века, были построены новые помещения, администрация, суд, ворота, многие существующие сооружения были перестроены. В январе 1656 года в этом замке состоялось подписание военно-политического союза между шведским королем Карлом X Густавом и курфюрстом Бранденбурга Пруссии Фридрихом Вильгельмом I. Замок был в нескольких местах перестроен. К этому времени он потерял свою оборонительную функцию. В 1697 году курфюрст Бранденбургский и герцог прусский Фридрих III принимал в замке Великое посольство Петра I. В 1701 году в замковой церкви прошла коронация первого прусского короля Фридриха I. Король Фридрих I сделал Кёнигсбергский замок своей резиденцией. Вновь в замковую архитектуру вносили изменения. Он не успел закончить задуманное, заканчивали реконструкцию российские губернаторы во время Семилетней войны. В окончательном варианте ко взорам горожан и гостей города предстал королевский замок уже в стиле барокко. В 1887 году в нем появился огромный зал московитов. По некоторым данным, название произошло в честь принятия русских послов Василия III в 1515 году. В некоторых источниках значится как знаменный зал. Внутри приносили присягу, проводили свадебные мероприятия августейших особ, принимали российского императора Петра I, гуляли студенческие балы, праздновали юбилейные события. В 1861 году использовался для коронации Вильгельма I, он смог вместить 4000 человек. За всю историю существования от изначального проекта многое изменилось. Замок постоянно перестраивался, им можно выделить основные временные этапы развития замковой архитектуры. Замок многократно перестраивался и объединил в себе разнообразные архитектурные стили – готика, ренессанс, барокко, рококо. Изменялось в соответствии с периодами его назначения. Первоначальная крепость приобретала признаки замка. Хотя столицей прусского королевства стал Берлин, Кёнигсберг на протяжении первых двух третей XVIII века играл важную роль в жизни королевства. Со временем замок из резиденции власти превращался в музейный комплекс, становился средоточием духовной жизни. В нем в 1844 году был открыт прусский музей. В кирхе замка в 1861 году короновался Вильгельм I, будущий первый император Германии. После прихода в Германии к власти нацистов в 1933 году замок активно использовался верхушкой Третьего рейха для пропаганды идей национал-социализма в качестве символа прусского духа. Первый раз Гитлер в качестве руководителя Германии посетил Восточную Пруссию 9 мая 1933 года. В ходе этого визита он осмотрел и замок. Впоследствии Гитлер посетит замок еще раз, 18 марта 1936 года в ходе очередной избирательной кампании в Рейхстаг. В результате данных выборов 29 марта 1936 года по Восточной Пруссии за список НСДАП проголосовало 99,8%, по стране – 99%. Первыми в списке значились Гауляйтер Кох, Обергруппенфюрер Люцман и Группенфюрер СС Редиц. Выборный штаб НСДАП расположился в Кёнигсбергском замке, где 29 марта все руководство Восточной Пруссии с нетерпением ожидало результатов выборов. С этого времени и до вступления в Кёнигсберг частей Красной Армии в апреле 1945 года замок прочно ассоциировался с нацистским руководством. Составные части замка. Замковая церковь – церковь, находившаяся во внутренней части Кёнигсбергского замка. Кровавый суд – винный ресторан в подвалах замка. Серебряная библиотека – собрание древних книг и рукописей. Зал московитов. Большой зал для приемов над замковой кирхой. Обертурм – древняя восьмиугольная башня на северо-восточном углу замка. Замковая башня – башня с часами на юго-западном углу замка. Унфриедбау – барочный флигель с королевскими покоями. Учреждения и музейные коллекции, находившиеся в замке, по состоянию на первую половину XX века. Археологическая коллекция общества «Пруссия». Верховный земельный суд Пруссии. Королевский государственный архив. Янтарная комната находилась в замке во время Второй мировой войны. Прусский музей. Управление музеями Восточной Пруссии. Замок – последнее местонахождение. В 1942-1945 годах – знаменитые янтарные комнаты. Некоторые исследователи местонахождения комнаты считают, что она до сих пор находится в подвалах замка, хотя достоверных источников, подтверждающих эту информацию, не обнаружено. Поиск янтарной комнаты был одной из целей, неосновной, раскопок замка, проводившихся в 2001-2008 годах немецким журналом «Шпигель». Существенные повреждения королевский замок получил в результате бомбардировки английской авиации. Налетов было два, 27 и 30 августа 1944 года в результате второго налета. Кёнигсберг, его исторический центр, полностью сожжены. Бывший житель Кёнигсберга Михаэль Вик, переживший бомбардировку и войну, вспоминал. Два налета навсегда уничтожили все, что старательно накапливалось веками. Океан пламени превратил красивый древний город в руины. Эти две страшные ночи бомбежки возвестили жителей Кёнигсберга о надвигающемся конце. Британские источники оценивают бомбардировку Кёнигсберга как крупное достижение. 26-27 августа 174 самолета «Авро-Ланкастер», британские тяжелые четырехмоторные бомбардировщики, полк А номер 5, бомбардировка осуществлена по восточной части города. 29-30 августа, 189 самолетов, «Авро-Ланкастер», полка номер 5 доставили 480 тонн бомб. Налет был задержан на 20 минут, из-за низкой облачности. В это время самолет наведения искал просвет в облаках. Майор Курт Дикерт. Бомбардировка Кёнигсберга английской авиацией новыми реактивными зажигательными бомбами привела к ужасающим последствиям. Попытавшиеся спастись бегством погибли. Пожарные и службы ПВО оказались бессильны. Бомбили исключительно жилые кварталы и здания культурного значения. Судя по анализу данных, можно сделать определенный вывод. Кёнигсберг и его жители не имели шансов уцелеть. Люди погибали от удушения в подвалах, разрушения конструкций, а те, кто пытался выбежать на улицу из укрытия, сгорал заживо. Огненный дождь падал с неба, не оставив шансов и королевскому замку. Сгорела крыша, пустые черные оконные проемы, обожженная замковая башня. Замок практически весь выгорел, уцелели лишь некоторые подвальные и полуподвальные помещения. Фасад в нескольких местах от высокой температуры оплавился. В 1958 году была издана книга последнего коменданта города-крепости Кёнигсберг Отто фон Ляша. Он командовал обороной города из своего бункера. В своей книге «Так пал Кёнигсберг» он отдельно описывает, что происходило с королевским замком. Ганс Герлах, старший советник по делам строительства, остался в подвальных помещениях замка до 10 апреля 1945 года. По его сообщениям, Мэрих Кох, гаулейтер, 5 апреля со своими партийными функционерами провел обследование замка, потребовал поднять орудия на башню замка для ведения навесного огня. Это распоряжение было невыполнимым. В начале апреля в подвалах замкового ресторана Блюдгерихт разместили штаб фолькштурма, ополчение. С началом участившихся артналетов перед штурмом города в подвалы замка стали стекаться гражданские, ищущие убежище. Внутри еще были запасы вина, на входе была выставлена охрана, чтобы не допустить беспорядков. К утру 10 апреля группа фолькштурма пробовала прорваться, но, по всей видимости, была уничтожена. Далее он рассказал истории, которые получил от свидетелей, но каких-либо существенных сведений о штурме замка также не сообщается. Единственным значимым заявлением было сообщение об артиллерийских обстрелах, попадания которых несколько повредили оставшиеся после налета 1944 год стены и башни. Директор замкового ресторана Пауль Фейербенд. Во второй половине 9 апреля я был в помещении ресторана. Накануне я вывесил в нескольких частях замка белые флаги, намерение о капитуляции. Ночью пришли русские, офицер и солдаты. Нам сказали уходить. В подвале и некоторых залах повреждений не было. Не встретите вы эпизодов штурма Королевского замка и во фронтовой кинохронике «Штурм Кёнигсберга». Чтобы окончательно убрать сомнения, в 1993 году Калининградским краеведом Овсяновым была предпринята попытка выяснить интересующие сведения через обращение в местную газету. Еще много было ветеранов, непосредственных участников тех событий. В заметке Овсянов задал прямой вопрос, кто был участником штурма замка. Кто может рассказать о бою в замке? Ни одного отзыва или сообщения от ветеранов не поступило. Снос руинированных частей Королевского замка – это сложная, болезненная тема. Споры не утихают вот уже более 70 лет. Нет по этому поводу однозначных мнений и высказываний. Кто-то считает окончательный демонтаж варварством и идиотизмом, а кто-то – наоборот. За 10 дней до переименования Кёнигсберга в Калининград, 24 июля 1946 года была подготовлена докладная записка. Главный архитектор Кёнигсбергского отдела коммунального хозяйства Тимохин докладывает о мерах по восстановлению и реконструкции Кёнигсберга начальнику управления по гражданским делам Кёнигсбергской области Борисову. В записке выражается беспокойство по поводу обеспечения жильем вновь прибывающих переселенцев, строительства или восстановления инфраструктуры города. В одном из пунктов говорится, что центр города очень сильно разрушен и вряд ли подлежит восстановлению. Если будет потребность в восстановлении, на это уйдет не один десяток лет. Тимохин предложил оставить центр Кёнигсберга в том виде, который есть, как открытый памятник победы в Великой Отечественной войне. В 1946 году было однозначно понятно, никто восстанавливать ничего не будет. Это дорого, трудоемко, и займет десятилетия. У страны после самой кровопролитной войны, которую вынес и в которой победил советский народ, были другие проблемы. Не хватало жилья, голод, разруха, отсутствие специалистов. Кругом инвалиды, калеки, полные госпиталя. Таким был Советский Союз после войны. В городе провели инвентаризацию всех пригодных зданий, сооружений для дальнейшего использования. В 1957 году создали группу по подрыву руин, которые, по мнению специалистов, грозили обвалами. Подрывали зарядами, растаскивали тягачами. Овсянов, в бывшем главный эксперт НПЦ по охране памятников, краевед, фортификатор, поисковик, вспоминал и попробовал объяснить некоторые причины сноса зданий и сооружений. «Я приехал в Калининград как дитя войны. Впервые увидел Германию, от которой были все наши беды, из-за нее пропало наше детство», имеется в виду ВОВ 1941-1945 годы. Первое, что поразило, это мертвый город, пустынные улицы. Редкие машины, редкие люди. Постоянные сообщения, что стена рухнула и придавила детей, балка упала при сборе стройматериалов и нанесла увечья человеку. Вот это мои первые впечатления о Калининграде. Жалко ли было подрывать развалины, коробки? Нет, не жалко. Мы испытывали ненависть ко всему немецкому. Готовы были мстить не только фашистам, но и домам, для многих это все было чуждо. Была неприязнь. Тем более, все уже разваливалось и могло погубить людей. В 1953 году главную башню, находящуюся в аварийном состоянии, было решено взорвать. Однако часть башен и стен к 1956 году еще сохранялись в руинированном виде. Несмотря на возникшую в обществе дискуссию за и против сноса замка, в 1967 году, по решению первого секретаря областного комитета КПСС Николая Коновалова, развалины замка были взорваны. Основной причиной для сноса в наше время считается желание Коновалова построить на месте старого немецкого города новый полностью советский город. После сноса замка и при удалении его руин в 1969 году вершина горы, на которой стоял замок, была на несколько метров срыта, так как на этом месте впоследствии планировалось построить музей Великой Отечественной войны. Приблизительно на месте юго-восточной части замка в настоящее время стоит строившийся и недостроенный в советское время Дом Советов. Версий, кто на самом деле принял решение о сносе, кто виноват больше и, собственно, почему виноват, немало. Руинированные остатки в 1949 году добивали поисковые экспедиции, которые разыскивали ценности. Некоторые источники сообщают о том, что председатель Совета министров СССР Косыгин во время посещения Калининградской области в 1967 году спросил первого секретаря обкома КПСС Калининграда Коновалова Н.С., что это у вас в центре города. Коновалов сообщил ему, что на этом месте будет восстановлен замок, и в нем позже разместится краеведческий музей. Косыгин: музей чему? Прусскому милитаризму. Завтра же, чтобы его не было. Ходили слухи о Хрущеве, которому могло показаться неуместным нахождение сего объекта в советском Калининграде. Но нигде никаких источников и даже намеков, кроме народной молвы, не нашлось. Хотя Хрущев был в Калининграде целых три раза. Чепрасов В.А., полковник милиции, смог рассказать о непростом решении подробно. 19 апреля 1968 года в областном драмтеатре Калининграда состоялось собрание партийной организации. Собрание было посвящено итогам апрельского пленума ЦК КПСС. В конце собрания, после обсуждения, перед принятием решений, вновь выступил Коновалов. Заканчивая выступление, как бы между прочим, он обратился к делегатам. В руках у меня, товарищи, коллективное письмо. Оно совсем недавно поступило в ЦК. Более чем 50 подписей стоят под ним. Здесь фамилии представителей нашей уважаемой интеллигенции, писатели, архитекторы, журналисты. О чем пишут эти уважаемые товарищи в Центральный комитет? Вот, что они пишут. Они пишут, что нужно сохранить Королевский замок. Кому, спрашивается, это нужно? С корнем выкорчивать гнездо германского империализма. Тем и закончил свое выступление. После заседания участники стали покидать зал. Трудно сказать, какие чувства они испытывали в те минуты. Можно представить, у каждого были свои и самые противоречивые. Возвращаясь к месту службы в школу милиции, по дороге размышлял о произошедшем и пришел к выводу: решение Коновалова безальтернативное, заранее обдуманное, но неправильное. Признаться, я испытывал искреннее сожаление, что вот теперь будет окончательно ликвидировано это мощное сооружение, хотя и частично сохранившееся. Уже через несколько часов я получил распоряжение от вышестоящего начальства с утра 20 апреля направить курсантов школы милиции в район замка. перед производством взрывных работ, совместно с военнослужащими Калининградского гарнизона на безопасном расстоянии выставили оцепление. Около 10 часов утра 20 апреля 1968 года раздался взрыв. Поисками сокровищ занялись сразу же после штурма города. Королевский замок Кёнигсберга хранил в себе столько тайн, что о них уже многие десятилетия снимают документальные фильмы, пишут книги и делают статьи в газетах. С 1993 по 2007 годы, с перерывами, в замке велись археологические работы, с 2001 года финансируемые немецким журналом Der Spiegel. Работы проводились Балтийской экспедицией Института археологии РАН совместно с Калининградским областным историко-художественным музеем. После окончания полевого сезона 2007 года работы прекращены, финансирование остановлено, раскопанные руины замка находятся в состоянии разрушения из-за погодных условий. Причиной этому, по версии журнала «Шпигель», послужило непонимание и отсутствие интереса со стороны мэрии города и правительства области. Реальной причиной прекращения работ стало отсутствие научного проекта, в рамках которого следовало вести археологические исследования руин замка Кёнигсберг, а также отсутствие средств на консервацию вскрытых раскопками архитектурных остатков. Вопрос о восстановлении Королевского замка с разной силой обсуждается среди горожан и региональной власти с 1990-х годов. В соответствии с программой реконструкции центра Калининграда планируется воссоздание замка. В январе-феврале 2009 года администрация города планировала проведение конкурса на застройку территории бывшего замка, 10 га. Результаты конкурса должны были быть подведены к маю-июню того же года, однако из-за разразившегося финансового кризиса разговоры об этом поутихли. 15 июля 2009 года губернатор Калининградской области Георгий Баос в ходе проведения оперативного совещания дал поручение об организации референдума по вопросу о восстановлении замка. 7 июня 2010 года тогдашний министр культуры Михаил Андреев сообщил, что по вопросу о возможном восстановлении замка будет проведен референдум. Референдум будет совмещен с выборами в областную думу и окружной совет Калининград и состоится в марте 2011 года. После смены губернатора и правительства области в сентябре 2010 года вопрос о референдуме больше не поднимался. В 2016 начаты раскопки сохранившихся подвалов и фундамента замка. Раскоп на месте замка остался незащищенным, а его фундаменты и остатки стен – без консервации. В настоящее время все раскопки засыпаны землей.